Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами сегодня будем обсуждать фигуру человека, который родился не в России, очень далеко от нее, но тем не менее оказался одним из величайших российских флотоводцев XVIII века. И мы с вами погружаемся в эпоху, которую приятно было бы назвать временем прекрасных парусов. XVIII век, расцвет парусного флота, времена, когда океаны бороздили быстрые фрегаты, огромные тяжкие линейные корабли, когда бригантины и бриги помогали контрабандистам избежать наказания от честных офицеров регулярного военно-морского флота, когда галеры из Кампавеи возили пехотинцев по изрезанным шхерами, мелкими заливчиками мелководью Балтийского моря. Сплошная романтика, но вместе с тем и труд военного моряка тогда был невероятно тяжелым. Невероятно тяжелым. Итак, наш герой Самуил Карлович Грейк, адмирал российской военно-морской службы, человек поистине с огромными заслугами перед Россией. И когда он родился, ему вовсе не светила судьба офицера, впоследствии адмирала российского флота. Я так полагаю, что в его семье никто об этом и не думал. Но, тем не менее, одно совпадение в его биографии с биографией нашей страны все-таки было. Грейк родился в Шотландии в середине 30-х годов. Тогда Российской империей правила императрица Анна Иоанновна, и именно в тот момент завершилась большая война с королевством шведским. Шведы пытались переиграть, условно говоря, результаты Северной войны, проигранной Петру Первому. Этот очередной реванш не удался, и на долгое время, фактически на полстолетия с лишним, Швеция должна была забыть о новых попытках. Но в будущем она вспомнит об этом. И это выльется в большую, тяжелую, победную для России войну, в которой одной из решающих ролей сыграет именно Самуил Карлович Грейк. Ну, а пока он в пеленках. Собственно, Грейк отслужил прежде 10 лет на британской военно-морской службе с 1754 по 1764 год. И лишь потом он получил разрешение поступить на военно-морскую службу в России. Тогда государыней императрицей была Екатерина II. Она планировала поднять флот. Он находился в далеко не лучшем положении. В общем, не хватало боевых кораблей, не хватало обученных кадров. Строительство новых боевых единиц ускорилось, и вместе с тем начался прием на военно-морскую службу России множества талантливых офицеров из европейских государств. Собственно, каким образом, хоть и шотландец, а именно все-таки британец, оказался на русской службе? По тем временам ничего особенного. Это не исключение, это не какой-нибудь живой раритет. Очень часто бытует представление, согласно которому некоторые страны были вечными врагами России. Там, допустим, Польша эпохи Речи Посполитой, да и позднее Турция, Англия. И даже из изящной словесности до наших дней дошло такое говорящее выражение «англичанка гадит». Но с Англией время от времени Российская империя, а до того Московское царство, находились в в состоянии крепкого взаимовыгодного союза. И вот на времена Екатерины II выпадает немало лет, когда Россия и Англия были объединены общими интересами, и на российском военно-морском флоте разрешалось служить офицерам флота Его Величества, даже более того, это поощрялось, и связи между Россией и Англией какое-то время были чрезвычайно выгодными для обеих сторон. Англичане считали для себя полезным помогать России на морях. Такое было, это было не очень долго, но тем не менее этот период отмечен серьезными успехами российского военно-морского флота. Когда Грейк перешел на русскую службу, он еще был в офицерских чинах, его приняли капитаном первого ранга. Он был большим приобретением для России, поскольку отличался не только опытностью. Тут, понимаете, когда прибывает иностранец, отслуживший несколько лет во флоте какой-нибудь развитой военно-морской державы, на английском флоте, на голландском, на французском, еще не факт, что это действительно подарок. То есть одновременно с Грейгом, например, служил британский военно-морской офицер Эльфинстон, от него для российского флота были в основном неприятности, да и сам он удостоился не пожалований, как Грейг, а тяжких наказаний, заслуженных наказаний. Но вот Грейг был, можно сказать, настоящим подарком. И отличался он тем, что знал превосходно корабельную артиллерию, то, что он отлично разбирался в преимуществах и недостатках устройства разного рода боевых кораблей, и он на русском флоте старался, в общем, нововведения, которые казались ему полезными, как можно быстрее приспособить к делу, как можно быстрее ввести в практику. Действительно, он обладал своего рода инженерным складом ума, не только отвагой, как потом выяснится, не только тактическим талантом, как тоже выяснится позднее, но именно очень хорошими знаниями и инженерным складом ума. Он ввел, ну, своего рода, если не реформы, то полезные изменения в российском флоте на Балтике, ну, иначе, например, по его советам, по его консультациям устраивали артиллерию на новых кораблях и, в общем, иначе обрабатывали днище корабля для того, чтобы удлинить срок службы боевой единицы. Таким образом, Грейг первое время, вроде бы не будучи в каких-либо боевых кампаниях, принес немалую пользу. Когда он все-таки оказался в бою, выяснилось, что это еще и превосходный командир и человек большой отваги. Собственно, Россия потребовала от Грейга услуг на поле брани в конце 60-х годов XVIII века. Большая русско-турецкая война 1768-1770 годы потребовала от России отправки эскадры на Средиземноморье. И, в общем, очень многие считали, что это авантюра. В значительной степени это так и было, поскольку все-таки флот России не имел опыта масштабных океанских кампаний, он очень давно не участвовал в больших сражениях. В сущности, русские военно-морские офицеры и командиры адмиральского ранга, если и участвовали в каких-то морских баталиях, то довольно незначительного масштаба. У большинства просто не было опыта сражений в линиях. Вот почему тогда сражались в линиях, мы потом поговорим. Но именно линейное сражение, когда корабли выстраиваются один за другим и вступают в тяжелое артиллерийское противоборство, было признаком настоящего большого сражения, настоящей большой военно-морской баталии. У нас нет по-настоящему опытных артиллеристов, у нас нет людей, которые имеют вот такой военно-морской опыт. Это, конечно, большой недостаток. удается собрать не так много боевых кораблей. Во главе операции ставят адмирала Спиридова. Он очень немолодой человек, но у него-то как раз опыт есть. Скажем, во главе русского присутствия на Средиземноморье ставят доверенное лицо императрицы Екатерины II, графа Алексея Орлова. Не только фаворита, я напомню, но и одного из крупнейших государственных деятелей России того времени. Человека, который лично отвечал перед императрицей за все то, что произойдет на Средиземноморском театре боевых действий, человека, который обладал значительными финансовыми средствами, и человека, который получил своего рода карт-бланш от Санкт-Петербурга на самостоятельные действия в тысячах километрах от российской столицы. Вот в такую компанию попал, на тот момент капитан бригадирского ранга Самуил Карлович Грейк. Объясню, что такое капитан бригадирского ранга. Это морской офицер, находящийся в шаге от адмиральского чина. Но вот пока он еще не адмирал, он командует кораблем «Три иерарха». Этот корабль граф Орлов выбирает для себя как флагманский, или, как в ту эпоху говорили, держит на нем кейзер-флаг. И Грейк становится советчиком по морским делам для человека номер один на всей русской эскадре. Эскадра очень тяжело добирается до Средиземного моря. Какие-то корабли просто не дошли. Их даже не удалось отремонтировать. Они получили такие повреждения, что это стало для них несовместимым с целью экспедиции. Очень много моряков болело от скверных условий погодных. Очень многие, в общем, страдали от недостатка здоровой пищи. Тем не менее, все-таки в 1770 году предприятие, оказавшееся полной авантюрой, удалось в какой-то степени, извините за каламбур, поставить на твердую почву посреди южных морей, потому что на Средиземноморье все-таки собралась русская эскадра. Прежде чем мы продолжим разговор о Самуиле Карловиче Грейге, думаю, будет правильным, если сейчас прозвучит музыка, которая была популярна в Европе в годы его молодости. Это марш французского композитора Жана Батиста Люлли. А вот то, что только что прозвучало, дорогие радиослушатели, это марш для турецкой церемонии говорящее, можно сказать, название, учитывая то, о чем нам сейчас придется говорить, а именно об одном из самых напряженных сражений русско-турецкой войны, первой на время правления Екатерины Великой.
Исторический час на радио «Вера».
Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами обсуждаем судьбу и военные подвиги замечательного флотоводца Самуила Карловича Грейга. Итак, собственно, Грейг в этот момент путешествует вместе с Орловым, Спиридовым, Эльфинстоуном, который был младшим флагманом на эскадре в этот момент, ведет бои с турками, и первое время удачи не сопутствует Орлову и Спиридову, но в конечном итоге они находят возможность переломить ситуацию. В Хиосском проливе 25 июня 1770 года начинается большое сражение. Турки обладают превосходством в количестве кораблей, в количестве орудий на этих кораблях, в обеспечении, поскольку на берегу достаточно богатая база, которая может их обеспечить чем угодно. А русские, в общем, находятся в сложном положении, поскольку их потери и расход боеприпасов им просто нечем восполнить. Если они не одержат победу, то для эскадры это может просто обернуться катастрофой. В бою участвуют 9 линейных кораблей российского военно-морского флота, и выясняется то, что на самом деле реальное участие в сражении приняло только 6 боевых единиц. 3 корабля, которыми командовал Эльфинстон, не участвовали в битве. Британец по каким-то одному ему ведомым причинам, может быть, это и робость, а может быть, не такое уж и великое военное искусство, уклонился от участия в баталии. Корабль Спиридова взорвался, турецкий флагман погиб в огне, и все это время Самуил Карлович Грейг вместе с графом Орловым находились на флагманском корабле на 3 иерархах и вели огонь по туркам. В какой-то момент упорство русских, я бы не сказал, что это великое военно-морское искусство, я бы не сказал, что это какая-то отчаянная отвага, я бы не сказал, что это какое-то безумное качество работы русских артиллеристов. Нет, скорее надо говорить о стойкости и дисциплине. Большинство русских кораблей продолжали вести бой, даже когда показалось, что положение отчаянное, что уже не 6, а всего 5 линейных кораблей сражаются с турками. И турки дрогнули. Гибель флагманского корабля для них оказалась тем ударом, который расстроил все планы и лишил боевого духа османских моряков. Для них это была та трагедия, которая дала сигнал ко всеобщему отступлению. Они расстроили моментально боевую свою позицию и устремились, ну, если можно так сказать, про корабли толпой в Чесменскую бухту. Город Чесма, который находился в этой бухте, был военно-морской базой турецкого флота. На берегу стояли артиллерийские батареи. Проход в бухту был достаточно узким, поэтому турецкие моряки могли чувствовать себя достаточно уверенно. Они полагали, что ни при каких обстоятельствах русские просто не сунутся в эту бухту. И вот эта уверенность привела их к трагической судьбе, а русский флот к величайшей виктории во всей истории его существования от Петра I до наших дней. Я хотел бы подчеркнуть этот момент. Ночью с 25 на 26 июня начинается баталия, в котором русский флот истребит наибольшее количество боевых единиц, если сравнивать со всеми битвами, которые он дал на протяжении трех веков с Петра I до наших дней. Итак, Чесменское морское сражение. Сразу скажу, что в этом сражении Самуил Карлович Грейг сыграл выдающуюся роль. Ну вот в дневном бою в Хиосском проливе он вел себя молодцом. Сражался, не выходил с боевой линии, показывал стойкость, умение доброе и так далее. Но ночью он подготовил план, согласованный с русскими морскими военачальниками, который в итоге стоил туркам чрезвычайно дорого. Итак, Грейг заметил, что в бухте, куда набился турецкий флот, кораблей просто как сельдей в бочке. Это такая мишень, по которой невозможно промахнуться. Деревянные корабли, шелковые легкие турецкие паруса, хорошо просмоленные канаты, ну то есть гора горючего материала. Если открыть огонь по всему этому скоплению вражеских боевых единиц, а потом направить на него брандеры и при этом не бояться ответных действий, проявить стойкость, решительность, энергию. Ну что ж, тогда итог дневного сражения может быть изменен в пользу России решительно. Тогда можно будет просто погубить турок. И Грейгу дают на это добро, и Спиридов, который с ним согласен, для которого самого эти действия вполне естественно органичны. В сущности, это план Грейга и Спиридова. И граф Орлов, который хотел бы видеть больше успех от своей эскадры. Понимаете, какая вещь? Он располагает очень ограниченными силами. Тут противник, даже занимая труднодоступную позицию, все-таки в какой-то степени подставился. Но надо использовать этот шанс. Если его не использовать, потом будет стыдно, что он не использовал. И Грейг около 2 часов ночи дает команду на движение вперед. Это команда, 3 зажженных фонаря сдвигает с места флотилию, состоящую из 4 линейных кораблей. Европа, Ростислав, Саратов, Не тронь меня. Идут вместе с ней фрегаты «Надежда благополучия», «Африка», бомбардистский корабль «Гром». Командует ими Самуил Карлович. Собственно, ему переподчинили корабли, которыми до этого момента командовал Эльфинстон, ну, проштрафившийся в битве в Хиосском проливе. Море было залито ярким лунным светом, поэтому турки издалека заметили российские корабли, забили тревогу, ударили артиллерийские батареи с берега. Османские корабли, сторожившие вход в бухту, открыли огонь, но отряд Грейга дошел до места, с которого можно было вести эффективный огонь, встал на якорь в 200 метрах от неприятеля, получил изрядную порцию турецких ядер, но начал отвечать. Русские пушкари распределили между собой самые крупные цели и открыли ответный огонь. Один из снарядов бомбардистского корабля «Гром» поджег парус на османском корабле, пламя быстро охватило всю мачту, потом перелетело на соседние, искры побежали по снастям и парусам ближайших судов противника, начали рваться боеприпасы, и тут Самуил Карлович решил, что самое время добавить огоньку. В его задачу входило сделать из маленького пожара огромный. И в этот момент он двигает на турок 4 брандера. Брандер – это небольшое судно, набитое горючим материалом. Если его подвести прямо под борт противника и поджечь, то он погубит огромный корабль. Но здесь нужно определенное искусство и большая отвага. Один из русских брандеров сел на мель, не дойдя до врага. Второй турки перехватили. Третий был преждевременно пущен по ветру и прошел мимо цели. Четвертым командовал лейтенант Ильин, офицер редкой отваги. он доставил свой «Брандер» прямо под борт 84-пушечного линейного корабля «Турок» и не оставил его, пока не убедился, что пламя перекинулось на врага. Громадный турецкий корабль превратился в пылающий факел. Вскоре он с грохотом взлетел на воздух. Огонь от обломков быстро распространился на соседние суда. Скоро весь флот неприятеля пылал. В течение 8 часов тянулась военная катастрофа. Турки не имели ни единого шанса остановить гибель эскадры. Они искали спасения в бегстве, садились в шлюпки, прыгали в воду, плыли к берегу. А в это время артиллеристы Грейга продолжали беспощадно расстреливать все, что еще пыталось сопротивляться. Я процитирую собственноручную запись Грейга в журнале. «Пожар турецкого флота сделался общим к 3 часам утра. Легче вообразить, чем описать ужас и замешательство, овладевшие неприятелем. Турки прекратили всякое сопротивление даже на тех судах, которые еще не загорелись. Большая часть грибных судов затонула или опрокинулась от множества людей, бросавшихся в них. Целые команды в страхе и отчаянии кидались в воду. Поверхность бухты была покрыта бесчисленным множеством несчастных, спасавшихся, топя один другого. Некоторые достигли берега ценой отчаянных усилий. Страх турок был до того велик, что они оставляли не только суда, еще не сгоревшиеся и прибрежные батареи, но даже бежали из замка и города Чесмы, оставленных уже гарнизоном и жителями». Дорогие радиослушатели, сделаем драматическую паузу в этом месте. В эфире прозвучит джига Георга Фридриха Генделя, английский морской танец. И, представьте себе, каково радоваться в этот момент Грейгу, британцу на военно-морской службе, которому предстоит наблюдать все это и довести дело до конца. Итак, Грейг и Гендель. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго прерываем нашу с вами беседу для того, чтобы вновь встретиться через минуту в эфире и продолжить обозрение одной из величайших баталий российского военно-морского флота.
«Исторический час» на радио «Вера».